Беседа 19. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 15 по 17. Первое. Снова апостол искореняет горечь, снова отсекает повод к гневу. Что в самом деле говорит он? Смотрите, поступайте осторожно. Он знал учителя своего, что он, посылая учеников, как овец среди волков, заповедовал им еще быть подобными голубям. «Будьте просты, — говорит, — как голуби». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Так как с одной стороны христиане были среди волков, а с другой были наставлены не мстить за себя, но переносить обиды, то поэтому они и нуждались в подобном наставлении. И прежнего уже достаточно было к тому, чтобы сделать их мужественнее. А когда к двум сделано прибавление, то пойми, что наставление дано уже чрезмерное. Смотри же, с каким тщанием он их предостерегает, говоря: «Смотрите, поступайте осторожно». Целые города вели войну против них, апостолов. Эта война перешла и в дома. Отец вооружался на сына, сын на отца, мать на дочь, дочь на мать. Что же, откуда эти разделения? Они слышали, что Христос говорил: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Итак, чтобы не подумали, что он напрасно вводит войны и распри, так как могла произойти великая вражда, если бы они и сами вздумали вооружаться для этого, апостол и говорит: «Смотрите, поступайте осторожно», то есть, исключая проповеди, ничем другим не давайте себе повода к вражде против вас, одна она пусть будет основанием вражды. Пусть никто не обвиняет вас в чем-нибудь другом. Оказывайте почтение и всякое повиновение. Если ничто не вредит проповеди, если ничто не препятствует благочестию, потому что «и так отдавайте», сказано, «всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Послание к Римлянам, глава 13, стих 7. «А когда увидят вас покорными другим, то сами устыдятся. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, увещевает так, желая не того, чтобы мы были изворотливыми и ловкими, но слова его означают следующее: время не ваше. Ныне вы странники и пришельцы, чужеземцы и посторонние. Не ищите почестей, не ищите славы, не ищите могущества. Не будьте и мстительны, все переносите, и этим искупайте время. Много платите, все, чего бы от вас не захотели». Это сказано темно. Попытаюсь уяснить примером. Представим, что кто-нибудь имеет великолепный дом. Потом, что некоторые приходят, чтобы его разорить, и он много им раздает и тем избавляет себя. Тогда говорим, что он искупил себя. Подобным образом и у тебя великий дом и истинная вера. Приходят, чтобы взять все, отдай же все, кто бы что от тебя не потребовал, только главное — спаси веру. Потому что, говорит, дни лукавы. Что такое лукавство дня? Порочность дня — должна быть свойственна дню. Если ты узнаешь, что такое порочность в окружающем нас, узнаешь и то, что такое порочность дня. Что такое порочность тела? Болезнь. А что порочность души? Злоба. А что порочность воды? Горечь. И всякого рода порочность есть неустройство в природе того предмета, которому порочность приписывается. Итак, если и день может иметь порочность, то она заключается в самом дне, в часах, в свете. Так и Христос говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Через это мы можем понять и то. Итак, в каком же смысле он называет дни лукавыми? В каком время лукавым? Не сущность, не создание, так называет он, а то, что в продолжение их делается. Подобно тому и у нас есть обычай говорить: «Тяжелый день провел я, дурной». Между тем, каким бы образом он мог быть тяжелым, как не в зависимости от того, что случилось в течение его? А то, что в течение его случается, доброе от Бога, злое же от порочных людей. Следовательно, люди — творцы того, что бывает порочного во времени, и потому, говорят, злые времена. Так и мы называем времена порочными. И так говорит: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Господня, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Глава 5, стихи 17 и 18. Так как невоздержание и в этом делает нас вспыльчивыми и дерзкими, и стремительными, раздражительными и несносными. Вино дано для веселья, а не для пьянства. А ныне не напиваться считается делом женоподобным и смешным. Какая же надежда на спасение? Смешно, говоришь ты, не напиваться, тогда как пьянство более всего должно быть осмеяно. Весьма хорошо и частному человеку быть чуждым пьянства, а гораздо более воину, который имеет дело с оружием, с кровью, со смертоубийствами. Гораздо более военачальнику, когда и без того гнев его воспламеняется от власти, от управления, от того, что он постоянно живет среди засад и битв. Хочешь знать, где вино хорошо? Послушай слов Писания. Дайте секиру погибающему и вино огорченному душою. Книга притчи Соломоновых, глава 31, стих 6. И справедливо. Оно ведь имеет силу смягчать огорчение и тоску и удалять печаль. Вино веселит сердце человека. Псалом 103, стих 15. Как же от вина происходит пьянство? Ничто не может производить противоположных действий. Значит, пьянство не от вина, но от неумеренности. Вино дано нам не для чего-нибудь другого, как для здоровья тела, но и этому препятствует невоздержание. Послушай же и того блаженного, который пишет и говорит Тимофею: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Второе. Для того Бог и сотворил тела наши соразмерными, требующими немного для своего насыщения, чтобы отсюда уже научить нас, что мы созданы для другой жизни. Такую жизнь Он и хотел даровать нам сначала, но так как мы сами сделались недостойными ее, то Он отсрочил ее, и во время отсрочки не позволяет нам наслаждаться без меры. Небольшого стакана вина и одного хлеба достаточно для наполнения желудка человеческого. Владыку всех бессловесных Бог создал нуждающимся гораздо менее сравнительно с ними и дал небольшое тело, указывая этим не иное что, как то, чтобы мы стремились к другой жизни. Не упивайтесь, говорит, вином, от которого бывает распутство. Оно не спасает, а губит не только тело, но и душу. Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Христовом. Глава 5, стихи с 18 по 21. Хочешь, говорит, веселиться? Хочешь провести день, и я даю тебе питье духовное. Пьянство уничтожает благозвучие речи, заставляя наш язык заикаться. Равным образом извращает и глаза, и все. Учись петь псалмы, и увидишь сладость этого дела, потому что поющие псалмы исполняются Духа Святого, а поющие сатанинские песни — Духа Нечистого. Что означают слова «в сердцах ваших Господу»? Это значит, со вниманием приступай к этому делу, потому что невнимательные поют без пользы, произнося только слова, тогда как сердце их блуждает в другом месте. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Христовом, то есть пусть восходят к Богу прошения ваши с благодарением. Ничто так не радует Бога, как то, когда кто-нибудь благодарит Его. Преимущественно же мы можем выражать свою благодарность удалением нашей души от вышесказанного, очищением ее от того, о чем сказал апостол, но исполняйтесь, говорит, духом. В нашей ли это власти? Да, в нашей. Когда будем очищать душу свою от лжи, жестокости, блуда, нечистоты и любостяжания, когда сделаемся добродушны, сострадательны, заботливы о себе, когда не будет в нас кощунства, когда сделаем себя достойными, тогда что воспретит Святому Духу приблизиться и прилететь к нам? И Он не просто приблизится, но наполнит сердце наше. Когда же внутри нас будет такой свет, то после того добродетель не будет уже нам трудна, но легка и приятна. Благодаря, говорит, всегда за все. Как же? Должно благодарить за все, что не случится? Подлинно так. Хотя бы то была болезнь, хотя бы бедность. Если и в Ветхом Завете некоторый мудрец советовал, говоря, «Все, что не приключится тебе, принимай радостно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив», Сирах, глава 2, стих 4, то тем более это должно быть в новом. Хотя бы ты и не понимал причины чего-нибудь, благодари. В том-то и заключается благодарность. Ничего нет важного, ни удивительного в том, если ты благодаришь, когда облагодетельствован, здоров, все тебе удается и ты счастлив. Нужно, чтобы ты благодарил в несчастьях и скорбях. Не говори ничего, кроме слов «благодарю тебя, Владыка». Но что я говорю о бедствиях, которые случаются здесь, на земле? За самую гиенну, за наказание, за муки, которые будут там, за гробом, должно благодарить Бога. Если мы будем внимательны, это дело принесет нам великую пользу. Когда именно страх гиенны будет налагать узду на сердца наши, и не только за явные благодеяния, но и за тайные, посылаемые против желания, мы должны благодарить. Бог много благодетельствует нам, когда мы не хотим или не видим этого. Если не верите, я вам разъясню это дело. Подумай, не все ли приписывают солнцу и идолам своим беззаконные и безбожные эллины? Что ж, разве он не посылает благодеяний и им? Не его ли промыслу обязаны они жизнью, здоровьем, детьми и другим подобным? А так называемые маркианиты, аманихеи, разве не хулят его? Что же, разве не благодетельствует он и им каждый день? Если же тем без их ведома благодетельствует, то тем более нам. И что другое свойственно Богу, как не благодетельствовать человеческому роду и в наказаниях, и в благодеяниях? Итак, не в счастье только мы должны благодарить, потому что тут нет ничего важного. Это знал и дьявол, потому и говорил, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Книга Иова, глава 1, стихи с 9 по 11. Но злодею этому, дьяволу, не было от того никакой пользы, и пусть не случится, чтобы и относительно нас было ему что-нибудь большее. Когда постигают нас бедность, болезни, несчастье, тогда-то и должно сильнее благодарить. И я разумею благодарность не на словах, не на языке, а в поступках, делах, мысли и сердце. Всей душой будем благодарить Его, ведь Он любит нас более, нежели наши родители, и любовь Божья настолько различна от любви родительской, насколько благость отстоит от лукавства. Третье. Это не мои слова, но любящего нас Христа. Послушай, что говорит Он. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 9 по 11. И опять послушай, что говорит он в другом месте. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Если Он не любит нас, то для чего сотворил? Разве это Ему было необходимо? Разве мы делаем что-нибудь Ему полезное и нужное? Разве Он нуждается в ком-либо из нас? Послушай слов пророка. «Ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны» — Псалом 15, стих 2. Но не понимающие и не чувствующие этого говорят, при благости Божьей должно быть равенство для всех. Но скажи мне, неблагодарный человек, в чем ты видишь отсутствие благости Божьей и что называешь равенством? Один, говорят, с детства калека, другой безумствует и одержим демоном, иной всю жизнь до глубокой старости провел в бедности, иной в жестоких болезнях, таковы ли дела промысла? Один глух, другой нем, третий беден, иной же зол и беззаконен, исполнен бесчисленных пороков, а имеет деньги, содержит блудницы на хлебников, приобрел великолепный дом, ведет беззаботную жизнь. И много говорят подобного, сплетая длинное слово осуждения на промысел божественный. Что же, нет, стало быть, промысла? Что нам сказать против них? Если бы это были эллины и сказали нам, кем управляется мир, мы спросили бы их в свою очередь, что же, нет промысла? Зачем же вы почитаете богов, поклоняетесь демонам и героям? Ведь если есть промысл, то он бодрствует над всеми. Если между христианами и эллинами найдутся отчаивающиеся и сомневающиеся, что же им сказать? Скажи мне, уже ли от случая произошло столько благ? Ежедневный свет, благоустройство в существующем, хор звезд, равномерное течение дней и ночей, последовательность природы в растениях, животных и людях. Кто, скажи мне, управляет этим? Если нет никого пекущегося, а все поддерживается случайно, то кто над землей и водами, опрокинувший, распростер такой прекрасный, такой величественный шатер, я разумею, небо? Кто дал плодоносящие времена? Кто вложил такую силу в семена и растения? Все случайное бывает совершенно беспорядочно, между тем, как все благоустроенное художественно. Что у нас из случайного, скажи мне, бывает свободно от великой неурядицы, великого замешательства, беспорядка? Я уже не говорю о том, что происходит без причины, но даже о том, кто делает, но берется за дело без умения. Пусть, например, будет дерево, камни и известь. Пусть возьмет их человек, не знающий домоустройства, и начнет строить и трудиться. Не все ли он погубит и испортит? Опять же, пусть будет корабль без кормчего, со всем, что нужно иметь кораблю, кроме кормчего. Не говорю не оснащенный, но даже оснащенный. Он не в состоянии будет плыть. Эта земля, стоящая на воде, могла ли бы, скажи мне, простоять столько времени без поддерживающей силы? И есть в этом смысл. И мнение такого рода не стоит осмеять тысячи раз. Если при этом вода носит и небо, вот другая тяжесть. Но на воде ли держится небо, другой вопрос. Все это дело промысла. Все, носящееся на воде, не должно быть вогнутым, но выпуклым. Почему? Потому что тело выпуклое, как, например, в корабле, остается наружу и стремится вверх, а тело вогнутое все погружается в воду. Итак, для него, небо, нужно тело упругое, твердое, способное выдержать напор и вынести наложенную тяжесть. Не воздух ли поддерживает небо? Но он гораздо жиже, рыхлее воды, и вещам, даже самым легким, не может противопоставлять достаточного сопротивления, а тем более такой громаде. Целого века нам недостаточно было бы, если бы мы стали рассматривать все дела промысла, как в общем, так и в частности. Спрошу настоящего совопросника. От промысла все это произошло или случайно? И если бы он сказал «нет промысла», опять спрошу, как же это произошло? И не найдется он указать ни на одну причину. Отсюда уже тем более ты не должен разузнавать и усиливаться разгадывать вопросы, касающиеся жизни человека. Почему? Потому что человек превосходнее всего этого. И все это произошло для человека, а не человек для этого. Четвертое. Итак, Если ты не понимаешь премудрости и порядка заключающихся в промышлении о нем, человеке, как можешь постигнуть причины, заключающиеся в Боге? Да, скажи мне, почему человек сотворен столь малым, до того удаленным от высот небесных, что сомневается в являющемся свыше? Почему северные и южные страны необитаемы? Почему, скажи мне, зимой ночь бывает больше, летом меньше? К чему стужа, жар? Почему тело смертно? Я предложу тебе бездну и других вопросов. Даже если хочешь, не перестану спрашивать, и во всем ты будешь безответен предо мной. В том-то главным образом и состоит промысел, что причины для нас непостижимы. Если бы это не превышало нашего разумения, то, пожалуй, кто-нибудь и в самом деле счел бы человека причиной всего. Такой-то, говорит, беден, а бедность есть зло. Что такое также болезнь или слепота? Все это ничто, человек. Одно только несчастье — грешить. И об этом одном нам и должно рассуждать. Оставивши исследования относительно причин действительных бедствий, мы слишком много хлопочем о постороннем, отчего никто из нас никогда не старается узнать, почему он грешил. В моей ли власти грешить или не в моей? Нет нужды тут много говорить, поищу ответа в самом себе. Не победил ли я когда-нибудь страстных влечений? Не восторжествовал ли над гневом из стыда или из страха пред людьми? Когда найду такие случаи, то заключу отсюда, что грешить в моей власти. Никто об этом не любопытствует. Никто не берет на себя труда этого узнать, но без размышления, по словам Иова, смертный пустой мудрствует. Книга Иова, глава 11, стих 12. Что тебе за нужда до того, что один слеп, другой беден? Не об этом Бог повелевает рассуждать тебе, а о том, что сам ты делаешь. Если ты сомневаешься, промышляет ли какая-нибудь сила о мире, ты самый безрассудный человек. Если же ты убежден в этом, то зачем сомневаешься, что должно угождать Богу? «Благодаря всегда», — говорит, — «за все Бога». Глава 5, стих 20. Войди в лечебницу, и когда там бывает раненый, посмотри, как врач режет и жжет его. Впрочем, я говорю это не по отношению к тебе, ты войди в мастерскую плотника. И не добьешься ты смысла, ничего почти не поймешь из того, что там делается. Многое покажется тебе бестолковым, когда, например, он сверлит или строгает дерево. Или я приведу тебя к другому, более простому искусству, например, к живописи. То и здесь ты растеряешься. Скажи мне, не напрасным ли тебе покажется делать то, что делает живописец? К чему для него служат начертания и переплетение линий? Когда же он положит краски, тогда бросится тебе в глаза красота искусства. И все-таки, и после этого ты не в состоянии будешь ничего понять в точности. Но зачем я говорю о плотниках, живописцах, таких же рабах, как и мы? Расскажи мне, как пчела делает соты. И тогда говори о Боге. Изучи искусство муравьев, паука, ласточки, и после этого говори о Боге. Объясни мне это, если ты умен, но ты не в состоянии. Итак, уже ли не перестанешь ты, человек, искать излишнего, а это поистине излишне, не перестанешь безрассудно любопытствовать? Нет ничего мудрее такого незнания, и признающиеся в полном незнании в этом случае оказываются умнее всех, а суемудрствующие — неразумнее всех. Таким образом, заявление о своем знании не всегда показывает мудрость, а иногда и глупость. Скажи мне, если бы из двух человек один объявил, что измерит, протянутыми веревками в воздух, простирающийся от земли до неба. А другой, осмеивая первого, признавался бы, что он этого не знает, кого мы, скажи, осмеяли бы, называющего себя знающим или незнающего, очевидно, именуемого знатока. И так незнающий мудрее того, кто выдает себя за знающего. Еще, если бы кто объявил, что знает, сколько стаканов воды содержит в себе море, а другой, что не знает. Здесь опять незнание не мудрее ли знания? Конечно. А почему? Потому что это незнание шире, чем знание. Признающийся в незнании знает кое-что. Именно что? То, что нечто сокрыто от человека. А это немаловажно. Тот же, кто говорит, что знает, в особенности не понимает того, о чем говорит, будто знает. Потому-то он и заслуживает осмеяния. Увы, сколько мы имеем побуждений обуздывать неуместную пытливость и любопытство, и все же не удерживаемся, но вмешиваемся в жизнь других и спрашиваем, почему тот беден, а этот слеп. С такими вопросами мы впадаем и в другие бредни. Почему, например, эта женщина? Почему не все мужчины? Почему это осел? Почему бык? Почему собака? Почему волк? Почему камень? Почему дерево? И вопросы продлятся в бесконечность. Поэтому-то Бог и положил меру нашему знанию, и положил основание ей в нашей природе. Посмотри со мной на весьма любопытное явление. Когда мы смотрим с земли на небо, на такую высоту, то ничего тяжелого не чувствуем. А когда взойдем на какую-нибудь высокую башню и захотим, несколько наклонясь, посмотреть вниз, то вдруг ощущаем кружение и помрачение головы. Скажи мне причину этого. Но ты не найдешь, почему глаз имеет большую силу, чем другие чувства, и перестает действовать на значительнейших расстояниях. Пятое. И в отношении слуха можно видеть подобное. Никто не сможет наполнить криком весь воздух, окидываемый глазом, или слышать на таком расстоянии. Почему не все члены имеют одинаковую честь, не отправляют одинакового назначения и не занимают одного места? И Павел любопытствовал об этом. Или лучше не любопытствовал, потому что он был мудр, но, пришедший к этому вопросу, сказал: «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 18. Все он приписал воле Божьей. Прекратившие изыскания, будем же и мы только благодарить за все. Потому, говорит, благодаря всегда за все, это свойственно рабу мудрому, благоразумному и рачительному, а то пустое любопытство болтливому, ленивому, мешающемуся не в свое дело. Не знаешь ли, что между слугами самые пустые и ни к чему негодные бывают говорливы, болтливы и стараются разузнать тайны, скрываемые господами, а благоразумные, усердные, только и смотрят, как бы выполнить свою службу? Кто много говорит, тот ничего не делает. Кто много делает, тот ничего не говорит неуместного. Поэтому и Павел говорил, пиша о вдовах, приучаются не только праздны, но и болтливы. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 13. Скажи мне, где больше различия? Между возрастом нашим и детским или между Богом и людьми? Между нами и комарами или между нами и Богом? Очевидно, между нами и Богом. Итак, зачем же ты такой любопытный? Благодари за все. Но скажешь, что я буду отвечать, если меня спросит Эллен и захочет от меня узнать, есть ли промысел, а сам он говорит, что нет никого промышляющего. Спроси и ты его, в свою очередь. Но он говорит, что нет никого промышляющего. Что промысел есть, это ясно из сказанного. Относительно же непостижимого, укажи на то, что мы не понимаем его значения. Если в делах человеческих мы много не понимаем, как что делается, и хотя многое нам кажется неуместным, однако уступаем, то тем более должен так поступать по отношению к Богу. В Боге для верующих и не кажется, и нет ничего неуместного. Поэтому будем благодарить за все будем прославлять Его. «Повинуясь, — говорит, — друг другу в страхе Божьем». Глава 5, стих 21. Если ты повинуешься из-за подчинения, из-за денег, из-за стыда, то тем более повинуйся из-за страха Божьего. Пусть будет взаимное воздаяние за рабство и подчинение, тогда уже не будет рабства. Пусть не занимает исключительно один место свободного другой раба, но лучше, если господа и слуги взаимно служат друг другу. Гораздо лучше так быть рабом, нежели иным образом быть свободным. Вот доказательство. Пусть кто-нибудь имеет 100 слуг, и никто из них ему не служит. Пусть, с другой стороны, будет 100 друзей, взаимно служащих друг другу. Кто из них будет лучше жить? У кого будет больше радости, больше веселья? Там нет ни гнева, ни досады, ни раздражения, ничего подобного. Здесь страх и рабство. Здесь все по необходимости, там все по свободному избранию. Здесь служат по принуждению, там по любви друг к другу. Так восхотел и Бог, поэтому омыл ноги учеников. Еще более, и господа, если хочешь рассудить тщательно, обязаны вознаграждать друг друга взаимным служением. Что произошло бы, если бы гордость не допустила оказывать взаимных воздаяний? Когда кто отправляет плотское служение, ты питаешь его тело, заботишься о пище, одежде, обуви, и это есть один из видов служения. Если ты не выполняешь своего служения, то он не будет выполнять и своего. Никакой закон не заставит его служить, если ты не кормишь его. Если так бывает по отношению к рабам, то что неуместного, если так же случится и со свободными? В страхе Христовом, говорит, повинуясь. Что же это за милость, когда за службу имеем и воздаяние? Но он не хочет тебе подчиняться, подчиняйся ты ему. И не просто повинуйся, но подчиняйся, служи всем, как господам, и скоро ты будешь иметь их слугами, порабощенными властью, сильнейшую властью суровейшего тирана. Еще более ты приобретешь их, если, не получая от них ничего, будешь отдавать им свое. Повинуясь друг другу в страхе Христовом, значит, чтобы мы обуздывали все страсти, служили Богу, питали любовь друг к другу, и тогда мы сможем удостоиться человеколюбия Божьего, благодатью и щедротами Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.